В декабре это было еще не давление, это просто были некоторые сигналы. И тогда я принял решение покинуть все посты, которые я занимал в российском информационном агентстве «Новый регион», и сосредоточиться только на Украине, только для того, чтобы обезопасить российские редакции. Потому что это им говорили о том, что украинская редакция заняла антироссийскую позицию. Ну, вы знаете, что там даже нас включили в какой-то рейтинг антироссийских СМИ, где мы заняли 6-е место. Так как в России уже к этому времени было все очень сложно, ну, то есть на российские редакции выходили разные люди и говорили о том, что у вас будут проблемы, у вас будут неприятности из-за позиции, которую заняла украинская редакция и наша балтийская редакция. Вот тогда я сделал это заявление. Но это было только самое начало, потому что развязка наступила уже потом, в апреле, когда усилилось даже не столько давление, хотя вот мои бывшие российские сотрудники говорят о том, что с ними встречались, как они говорят, фейсы, и угрожали. Хотя я считаю, что встреча с представителем силовых российских ведомств и беседы – это еще не давление, поскольку там давление – это немножко другое. Но там начался откровенный подкуп. Вот, то есть угрозы, я допускаю, что они были, и очень-очень большие деньги. Это ведь происходит не только в новом регионе, то есть практически сейчас там развалены все СМИ, которые придерживались какой-то независимой и объективной позиции. Вот как раз в апреле возник очень острый конфликт, даже я его называю попыткой рейдерского захвата нового региона, когда украинская и балтийская редакция на несколько дней были выключены, то есть они не могли публиковать свои новости. Проблема была вся в том, что у меня в тот момент, то есть я находился в Киеве, у меня не было возможности управлять доменами, которые делегированы мне. Это nr2.ru и еще 11 доменов. Значит, та сторона почему-то очень была уверена, что я не поеду в Москву для того, чтобы подтверждать свои права. Вот. Ну, то есть они считали, что, возможно, у меня там будут неприятности с силовыми структурами, с правоохранительными. Но я поехал в Москву и вернул себе полное право на домены. Так что сейчас все, что принадлежало нам, принадлежит нам. Но, к сожалению, я вынужден был распрощаться с рядом российских сотрудников. Поскольку, ну, вот обвиняя украинскую редакцию, например, в том, что она и конкретно я, там, ну, это стандартный набор обвинений, продались Госдепу, отрабатывают американскую повестку. Такие обвинения постоянно звучали. Но было ведь и другое. Была попытка предложить мне деньги, вызвать меня на переговоры, чтобы каким-то образом изменить направленность вещания украинской и балтийской редакции. Вместо этого, вернув полный контроль над новым регионом, мы даже устроили маленький флешмоб, когда на страницах на субботу и воскресенье, это была середина апреля, появилась такая сияющая надпись. Ну, она известна в Украине, возможно, известна сейчас во всем мире, там было очень коротко, ПТН, ну, подразумевался, конечно, президент России Владимир Владимирович Путин, ХЛО. Ну, в общем, мы знаем, да, эту замечательную песню харьковских фанатов, которая облетела весь мир.
Теперь, благодаря министру иностранных дел Украины, ее уже знают просто каждая российская домохозяйка.
Да, держится очень хорошо тогда, спел. Я знаю, что с той стороны, скажу так, это, наверное, был шок и трепет, потому что, ну, вот часть моих бывших сотрудников, которые, взяв деньги, пытались захватить агентство, они объясняли своим кураторам, то есть о том, что это Щетинин взломал сайт и прочее. Ну, как я взломал? Права на домен делегированы мне. Соответственно, мы решили вот таким образом пошутить. Но уже с понедельника мы начали полноценное вещание, и сейчас сайт работает. Значит, проблемы с редакцией в Москве и в Екатеринбурге, ну, мы будем восстанавливать деятельность ее уже там со всеми другими журналистами, более принципиальными.
То есть что-то все-таки им удалось у вас откусить, или вы установили, вернули контроль над всем сейчас?
Полный контроль над всей структурой, за исключением ряда журналистов российских редакций «Нового региона».
Александр, ну вот сейчас вы решили обратиться за украинским гражданством, и я читал, что это в знак протеста против российской телепропаганды или просто как такая спонтанная реакция на то, что вы включили российское телевидение. Это действительно так или это некоторое романтическое преувеличение?
Это метафора, безусловно. Хотя фактически все так и было. Профессионально я занимаюсь медиа, но российские СМИ давно телевизионные, давным-давно старался не смотреть. Вот. А так как в тот момент после визита в Китай я заболел пекинским гриппом и лежал в госпитале уже в Таиланде на Пхукете, было время посмотреть, вот, я ужаснулся увиденному. Вот. Но на самом деле Еще раз говорю, что это метафора, все гораздо сложнее. Мое решение и мое заявление об отказе от российского гражданства и заявление, что я прошу предоставить мне украинское, это был протест против войны, развязанной в России. А в большей степени, наверное, протест против позиции именно российских граждан, которые смотрят вот этот зомбоящик, верят в эти новости. Я вот еще раз, буквально 3 дня назад, был в Вильнюсе и включил снова российский телевизор, который вещает в Балтии. И я снова услышал. Ну, то есть это не пропаганда, это просто выдумки и работы пиар-специалистов. Там говорилось про фосфорные бомбы, которые используют украинские военные. Очень трагические события, но там еще говорилось о неуправляемых снарядах. Вот, я уже пару дней спрашиваю людей, которые служили в армии, знакомы с военным делом. Я говорю, что такое неуправляемые снаряды? Вот, никто не может мне ответить. Ну, то есть это вот такая пиар-находка российских специалистов телевидения.
Ну вот, может быть, вы видели недавний эфир Савика Шустера, в котором участвовал корреспондент Sunday Times Марк Франкетти. Там было много спорных моментов, но вот Франкетти верно говорил, и, наверное, мы с вами согласимся с этим, что еще не было войн, в которых такую огромную роль играли журналисты. Даже, может быть, их роль важнее, чем роль непосредственных участников военных действий.
Ну, это война совершенно нового типа, когда журналисты выступают наводчиками у гранатометчиков и команд воинскими операциями, то, мне кажется, это очень необычное ноу-хау. С этим никто еще не сталкивался. Вот тоже в Вильнюсе я разговаривал с многими людьми, в том числе с европарламентариями. Они в шоке. То есть они говорят, что никто не знает, что этому можно противопоставить, этой войне информационно-террористической. То есть Запад к этому откровенно не готов. Ну, вот такое вот ноу-хау, которое применили российские пиар-специалисты, пропагандисты, сотрудники спецслужб. И все это идет в очень таком, ну вот как есть такой португальский кораблик, да, это симбиоз микроорганизмов, так и здесь. То есть журналисты очень плотно в эту систему включены, и они решают порой решающую роль. Решают роль даже не столько террористы, а сколько вот этот вот очень необычный симбиоз журналистики в кавычках и террористов с автоматами.
Придумана целая фантастическая картина Украины, да, которая повторяется и дорисовывается уже в течение нескольких месяцев. Это какая-то небывалая фашистская страна, в которой правит правый сектор и так далее. То есть совершенно альтернативная реальность.
Очень многие этому верят в России. Я нахожусь в Киеве, то есть я же не вижу ничего подобного. Но когда я разговариваю с людьми из России, ну, то есть это люди, которых я считал очень развитыми, да, то есть они считают, что нет, Щетинин, ты как раз подвергся зомбопропаганде, у вас в Киеве на каждом углу убивают за русский язык. Я говорю, но простите, я же хожу по улицам Киева, и я разговариваю по-русски. И Киев – город, где постоянно слышна русская речь. Может быть, даже наоборот, она превалирует. Те, кто смотрит российское телевидение, этому не верят. То есть они верят Дмитрию Киселеву, но не очевидцам событий. Там же вот удивительно, недавно ко мне прилетел товарищ из России, из Екатеринбурга. И в Домодедово уже, на паспортном таможенном контроле, пограничницы, ну, которые там проверяют документы перед вылетом, они были в шоке. Они говорят, куда вы летите с ребенком? Там в Киеве же ужас, там идет война, все наоборот бегут обратно. Ну, мой товарищ спрашивает с таким, ну, у него, в общем, есть чувство юмора, и он спрашивает, так, вы говорите, все бегут наоборот из Украины в Россию, и много мимо вас пробежало. Пограничница оказалась в растерянности. Там мой товарищ добавил, может быть, они бегут по экрану телевизора, то есть вы это видите. Она не нашлась, что ответить на это. В это верят там многие, домохозяйки, там люди с высшим образованием. Мне как-то написал мой приятель из Сибири, при этом он синхронный переводчик 3 языков, значит, он еще в юности прочитал всю западную классику в первоисточнике. И он мне пишет о том, что у вас в Киеве убивают. Я говорю, Костя, ну прости, я нахожусь здесь. То есть могу я верить своим глазам? Но вот он верит не мне, а верит той картинке, которую ему показывают по телевизору.
Российские телеканалы постоянно говорят, что это украинские СМИ не свободные, украинские СМИ занимаются пропагандой. Ну вот, может быть, вы видели недавно передачу Сергея Минаева, в которой много раз это повторялось. Свободна ли украинская журналистика?
Может быть, это основной итог Майдана, да? Реформы проводить сложно, потому что идет война, и она развязана специально, чтобы реформы не проводились. Вот, там не проведена люстрация. Очень много проблем с тем, что старые люди остались и в экономике, ну и, например, в ЖКХ. Не побеждена коррупция. Война, то есть Украина вынуждена воевать. Но в чем стопроцентное достижение Майдана? То, что СМИ Украины стали свободны. Здесь же очень много мнений, то есть в том числе мнений критических по отношению к Майдану, по отношению к избранному президенту Порошенко, то здесь СМИ свободны и идет свободная дискуссия на любые темы. Я-то считаю, что, может быть, украинские СМИ сейчас самые свободные в мире.
Вот вы упомянули Майдан, вы были в Киеве в разгар революции. Что для вас опыт Майдана? Что дал вам Майдан и что вам запомнилось?
Ну, во-первых, это удивительная самоорганизация, то самое самоуправление, когда люди сами организовались, сами... Там же было много всяких разных вопросов, то есть там питание участников Майдана, проживание их. Было удивительно для меня, что за несколько дней люди смогли, в общем, организовать свое государство, которое четко работало. При этом там было удивительное спокойствие и удивительные светлые люди. Те, кто вышли на Майдан, они же понимали, что это может закончиться все очень плохо. Многие из них состоятельные, тот самый средний класс. То есть им было что терять. Но они вышли и проявили просто чудеса мужества, героизма. Вот больше всего, конечно, меня удивила эта самоорганизация. Когда люди смогли решать очень многие организационные и даже бытовые вопросы сами. Люди могут создавать такие структуры. Это и есть по-настоящему гражданское общество. Это и есть настоящее самоуправление.
Возможно что-либо подобное в России?
Я как раз очень боюсь подобных событий в России, поскольку если что-то подобное начнется, то это будет не Майдан, это будет вот та самая Луганда. Ну, то есть Донецкая, Луганская области, да, где сейчас бандиты, уголовники с оружием бродят по региону, грабят людей. Вот я боюсь, что если в России что-то произойдет, то это будет очень похоже на Донбасс. Вот это вот тревожно. Поскольку в Украине и при Януковиче существовали политические партии, существовало гражданское общество. И Украина долго же шла к этому Майдану, потому что до этого была Украина без Кучмы, потом была революция 2004 года. Люди взрослели, люди крепли и набирались опыта. А в России же в это время все шло в обратную сторону. То есть гражданское общество практически уничтожено, политические партии являются карикатурными, да, то есть они все управляются из Кремля. Поэтому недовольство в России есть, и, например, если упадут цены на энергоресурсы или произойдет какой-нибудь другой катаклизм, то это будет не та светлая революция, которая была в Киеве, но это будет вот тот самый бунт российский и беспощадный.
Александр, вы сказали, что война развязана специально, чтобы реформы не проводились. Это гражданская война, или это интервенция извне, или это комбинации того и другого?
Ну, я разговариваю с очень многими людьми с востока Украины, да. Вот я говорю именно с востока, а не с юго-востока, потому что все нормально в Одессе, все нормально в Николаеве, все нормально в Херсоне. Ненормально только в Донецкой и Луганской областях. Если бы не было бы интервенции, это прямая интервенция России, то ничего бы не было и там. И даже в Крыму, если бы не были введены войска, то вряд ли удалось бы провести какой-то референдум. Ну, или он был такой же бы карикатурный, как референдумы, которые прошли в Донецкой и Луганской областях. То есть без интервенции не было бы ничего, и Украина бы уже занималась реформами. Я же помню трагические события 20-21 февраля, а потом победа, которую праздновать нельзя, потому что дни траура 23-24 февраля. Вот. И уже с 25-го Украина, люди, которые стояли на Майдане, они уже готовы были приступить к реформам. Но тут начался Крым. То есть не было передышки даже на пару дней. Вот люди же устали и на Майдане, потому что это несколько месяцев противостояния. Произошла победа, тут же был устроен Крым. Вот. Закончился Крым, начался восток Украины. Началась интервенция там. Я думаю, что это делается специально, чтобы Украина не смогла начать реформы.
Александр, возвращаясь к вопросу о вашем гражданстве, вы знаете, что в Верховную Раду был некоторое время назад внесен законопроект об упрощенном порядке получения украинского гражданства для тех россиян, которые поддерживают украинскую революцию. Обсуждение идет сложно, сейчас законопроект направлен на доработку. Вообще, нужен ли такой закон?
Понимаете, Дмитрий, я-то просто жду самое ближайшее время настоящего исхода из России, творческих, активных, думающих людей. Это будет исход даже не такой, который был во время гражданской войны или после революции, когда люди уходили в эмиграцию в Париж, в Шанхай, в Стамбул, но они всегда собирались вернуться обратно, когда Россия, Советский Союз будут свободными. А сейчас многие готовы уезжать, и они уезжают навсегда. И я знаю, что по личному общению, что очень-очень многие выбрали для себя именно Украину, как страну с теми ценностями, которые уничтожены в России. И многие считают для себя Украину именно вот той Русью, которую они потеряли в Российской Федерации. Но эти люди сталкиваются с проблемами, потому что, да, упрощенный порядок, но на самом деле все сохранилось. По законодательству вопрос должен быть решен в течение года. Ну, то есть это вот такие рамки. Он может быть решен быстрее, то есть, но есть год. То есть человек может год ждать украинского гражданства. А у многих ведь нет даже оснований. Но там я 10 лет прожил в Киеве, у меня супруга украинка. У меня есть формальные основания на получение украинского гражданства. А у многих нет. А они хотят жить на Украине и помогать строить эту страну, считая ее своей второй родиной. Находясь, например, в Вильнюсе, я был в посольстве Украины, в консульстве Украины. И я поинтересовался у консула, который занимается вопросами иммиграции. Есть обращение о предоставлении украинского гражданства? Он говорит, ну вот за 5 месяцев уже обратилось 10 человек. Я говорю, это граждане какой страны? Консул отвечает, это граждане России. Я говорю, а в прошлом году сколько было обращений? Он говорит, за целый год ни одного. Можно так говорить, что в 10 раз, да, выросло количество желающих принять украинское гражданство. Но нужно учитывать, что это Вильнюс, и там процедура получения гражданства Украины сложнее. Сколько таких обращений в Киеве, в других городах Украины, где есть органы, которые занимаются этими вопросами, там сложно представить, но я думаю, что речь идет сейчас уже о сотнях людей, а дальше пойдет о тысячах. Если Украина заинтересована и хочет получить вот этих вот энергичных, любящих Украину людей, она должна, ну, наверное, подумать и об изменении законодательства. Есть же вещи вообще парадоксальные, да? То есть многие граждане России сейчас воюют на Востоке, воюют за Украину в составе украинских добровольческих батальонов, а они ведь практически нелегалы, они никак не легализованы в Украине. Ведь многие из них, если не большинство граждан России, воюющих за Украину, они говорят, что наша война закончится в Кремле. То есть, мне кажется, Украина должна помогать гражданам России, которые хотят, чтобы Украина стала их новой родиной. То есть я знаю, что очень долго решаются вопросы с предоставлением политического убежища. Но вот один мой знакомый, преподаватель из Брянска, кандидат физических наук, он, вступив в университете в конфликт с ректором, он заступился за студента. Он сразу же вступил в конфликты с Единой Россией. Вынужден был покинуть университет, уехать в Киев. Как раз в это время начался Майдан. Он был активным участником этих событий. Но вот он уже... и ФСБ возбудило в России против него уголовное дело. Так вот, он ждет уже 4 месяца предоставления ему статуса политического беженца. И вопрос решается долго. То есть, ну, там есть же еще бюрократическая процедура. Еще раз, если Украине нужны верные ей сыны из России, она должна обратить на них внимание.